Штайрифенштайн.
Существует несколько величайших загадок человечества. Там Бермудский треугольник, тайна пирамид Майя. Почему у последнего танца 9.8 на IMDb? Привет, это Лень и Рифеншталь, подкаст о документальном кино 9.1. Это лучше. Это лучше, чем я думал. Но, например, на Rotten Tomatoes у него 98% у кинокритиков. И, в принципе, это один из самых, наверное, хорошо принятых документальных сериалов этого года. Можно так сказать. По крайней мере, он в топе Netflix. Что?
Прошлого
он в 2020 году вышел?
Да.
Ну, в топе Netflix он до сих пор.
Да, это правда.
Что не может не радовать фанатов баскетбола и расстраивать непосредственно меня.
У меня просто очень легко понтоваться, когда у меня на бумажке записаны все цифры. Меньше смотрела англоязычные источники. Значит, у меня 9.0 на Кинопоиске. Ну, это очень высокая шкала от 1 до 10, потому что у фильма, который считается лучшим на Кинопоиске, ну, по мнению его пользователей, «Побег из Шоушенка», 9.1.
Но там, не знаю, как работает вот эта вот система с Кинопоиском. Возможно, важно, чтобы было количество
определенное. Да, конечно. Вот, ну, как бы среди списки лучших фильмов там всех времен и народов, естественно, количество оценок тоже учитывается, количество просмотров. Но, тем не менее,
Я не уверен, что на Кинопоиске документальные фильмы или, например, документальный сериал, он наверняка не входит в подборку лучших фильмов. Ну, он не входит в подборку лучших фильмов хотя бы потому, что это сериал. Вряд ли они там соревнуются. В лучших фильмах же нет такого «Игры престолов» или еще чего-то. Ну да, оценка действительно очень высокая. Я когда готовился к подкасту, думал, как бы вот так емко описать, как, ну, мое отношение к «Последнему танцу». И вот ничего лучше, чем я не придумал. Вот то ли из-за того, что ожидания были перегреты, то ли из-за того, что тема баскетбола мне не близка, но к этому мы еще вернемся сегодня. Лично мне показалось, что это очень растянутое и достаточно скучное времяпрепровождение. Там 10 часовых серий, ну, примерно чуть меньше, чем часа. Чуть меньше, чем часа они длятся. И, по-моему, наверное, ко второй уже я сидел в телефоне. А к третьей точно понял, что надо бы досмотреть, чтобы записать подкаст. То есть никакой другой мотивации смотреть у меня не было. Хотя они очень талантливо вот это вот заканчивают серию на интересном моменте, чтобы узнать, что будет в следующей. Ух, что произойдет дальше? Станет ли Майкл Джордан крутым баскетболистом? Станет. Как он вырвется из этой сложной ситуации? Он вырвется. Что будет, если у Джордана умрет отец? Ничего не поменяется.
Я хотела добавить, что, ну, действительно, этот сериал был тепло принятый у себя на родине, в Америке и там в других странах, где популярен баскетбол, и даже в России, ну, где баскетбол, в принципе, тоже популярен. Ну, просто, может быть, мы так не так вовлечены. Ну,
скажем, не так, как хоккей, не так, как футбол.
Не, ну почему? В баскетболе тоже много фанатов, просто в 90-е годы никто не следил за, наверное, за Чикаго Буллс. Люди были заняты вопросами того, где достать еду. И как переустроиться из НИИ куда-то еще в коммерцию. Я другое хотела сказать, что у этого фильма все равно есть критики, которым он не понравился, как и нам с тобой, Миш. И, ну, как бы из того, что мне показалось достаточно аргументированным, был вопрос, какого черта в списке партнеров этого фильма выступала продюсерская компания Jump 23, которой владеет Майкл Джордан.
Это смутило критика. Почему?
Ну, потому что документальное кино, оно же должно быть как-то, ну, каким-то авторским высказыванием, а не просто 10 часов, ну, ладно, чуть меньше, воспевания Майкла Джордана, как он был хорош в 24, в 25, в 30 и в 40
Странная лет. Странная позиция. Ну, мне кажется, что документальное кино не должно никому ничего, как любое другое кино, вообще любое искусство, оно может быть заказным. касательно того, что этот фильм, в принципе, действительно в что-то вроде 9 с чем-то часов воспевает Майкла Джордана, это, ну, чистая правда. Но справедливости ради есть очень много кино, которое кого-то воспевает. Есть несколько документалок про Месси, которые, ну, суть их в том, что Месси великий футболист. Есть несколько документалок про, не знаю, Мухаммеда Али, Конора Макгрегора, да кого угодно. Любой относительно великий или очень популярный спортсмен, удостаиваясь своей документалки, ну, ты в общем и целом ждешь историю про то, что вот он великий спортсмен, и может быть там еще он, не знаю, например, он плохой отец, да, ну вот он великий, но с ним было очень сложно работать, как часто бывает, ну
Да.
что-то такое, да, но не всегда. Ну, прям совсем не всегда. Очень часто бывает, что он прям он великий спортсмен с Мухаммедом Али так. И еще и вот классный человек, добрый, деньги на благотворительность, там все такое. Поэтому и при этом Мухаммед Али и какая-нибудь его партнерская собственная компания не имеет к этой документалке никакого отношения. Человек, который снимает документалку про спортсмена, может думать про то, что это действительно очень крутой спортсмен, ему хочется поделиться вот историей его жизни. И в этом, мне кажется, ничего такого нету. А то, что конкретно Last Dance, это вот продавать футболки и бейсболки с Chicago Bulls, ну, отчасти, мне кажется, что вполне. Почему нет?
Ну, не знаю, было бы интересно, ну, как бы здесь мне не нравится, когда под соусом одного продают другое. Здесь как бы сериал называется Last Dance. Первые серии нас подводят к тому, что команда вот сейчас должна начать свой последний сезон. И типа есть интрига, вывезут они или не вывезут, смогут ли они в шестой раз стать чемпионами. Ну, наверное, там, для тех, кто хоть немного разбирается в баскетболе, никакого сюрприза здесь нет, все знают заранее, чем все
Я
закончится.
вообще не разбираюсь в баскетболе, я сразу знал, чем все закончится.
Не, ну я тоже догадывалась, что как бы они смогут, но я думала, что нам будут рассказывать о том, с какими они сложностями столкнулись, как они кому-то проиграли, кому-то выиграли, а мы скакали в итоге из серии в серии, внутри серии все время к какому-то то 84-й год, то 88-й год, и везде Майкл Джордан непогрешим. Везде, всегда, когда он бросает мяч, он попадает в
Нет,
цель.
ну смотри, там были попытки все-таки показать, что он был очень жесткий капитан, он кого-то там унижал, там, такими серьезными вещами, как,
Ну, это ты
типа,
как-то до восьмой или девятой серии досмотрел, там было.
кричалки, типа, о, да ты вонючка, о, да ты, да, ты бы хорошо бы сыграл в следующий раз. И там Майкл Джордан с ним было просто невыносимо на площадке, он постоянно унижал, трэш-ток. И Майкл Джонс такой, да, я их унижал, но это было сделано для того, чтобы они играли на моем уровне. Если они не могут перетерпеть унижение от меня, то как они перетерпят унижение от соперника? Я на самом деле ни в коем случае не принижаю ну, жесткость баскетбола, и там действительно ну, это вроде как, ну, это, скажем, это контактный спорт, да, и там могут тебе очень хорошенько врезать, и у тебя будет травма, и действительно, может быть, Джордан и хотел как-то закалить свою команду, мы или они, и все такое, капитан, в принципе, должен это делать. Но я полностью с тобой согласен, ну, я полностью согласен с тем, что это, в общем, либо это делал человек, который очень любит Чикаго Буллс. Вот он, вот эта вот история команды из ничего в лучшую команду всех времен и народов, ему там он в нее влюблен, либо это промо-ролик Чикаго Буллс. Не очень понятно, правда, зачем нужен сейчас промо-ролик Чикаго Буллс, почему вот именно сейчас эта тема стала вдруг интересна, почему они ее сейчас вспомнили. Ну, что произошло такое, я не знаю. Но это так. Это действительно никакого, нет никакой даже попытки, ну, то есть, как сказать, формально попытка взять интервью у разных сторон неких конфликтов есть, но у автора есть абсолютно четкое и понятное высказывание на тему того, на какой стороне того или иного конфликта находится он в каждом из эпизодов.
Да. Я не знаю, ну, как зародилась история сериала, не могу ответить на твой вопрос, почему сейчас. Но я знаю, что был у NBA очень большой архив, то есть какие, ну, вот при том, что они показывали разные годы, вот именно какой-то там 96-й, 97-й, 98-й год у них был отснят там, ну, я преувеличу, конечно, если скажу, что каждый день, но у них очень много было материалов. Как они там шли в раздевалку, из раздевалки, что они говорили в раздевалке, какую футболку он надел, какую футболку он снял, как они поливали другой шампанским. Они решили что-то сделать с этим материалом.
Смешно, что... Извини, я просто хочу тебя перебить, но интересно, что из всего фильма ты запомнила, как баскетболисты раздевались, одевались и поливали друг друга шампанским. Действительно, очень красивые, высокие, накачанные мужчины показываются на протяжении всех
действий. Да, я хотела как раз показать, что этот материал, которого очень много... Ну, много же не значит, что качественно и хорошо. То есть я думаю, что Netflix вместе там с другими партнерами идеально справился с тем, чтобы взять имеющиеся документальные съемки и обернуть их в красивую обертку, которую интересно смотреть. Ну, как бы из имеющегося того, что есть. Другой момент, что там не было какой-то совершенно сверхидеи рассказать про баскетбол, показать какую-то там историю, в которой были взлеты и падения, и там что-то было противоречивое. Нет, там все достаточно просто. Я просто говорю, что было много каких-то кадров, которые можно было бы убрать. Ну, там Майкл Джордан отравился пиццей накануне какой-то игры. И ты такой думаешь, наверное, его кто-то отравил. Ну, потому что там был намек на то, что принес пиццу не один курьер, а четыре. И они как-то странно на него смотрели. Семь, да, человек. И они как бы переминались ноги на ногу. Но, с другой стороны, они же могли просто узнать, что они идут к Майклу Джордану и как бы посмотреть на него. Или там автограф хотели попросить, но не знаю, там чем все закончилось. Ну, в общем, он сожрал в одиночку эту пиццу, и потом у него прихватил желудок. Ну, со мной тоже такое бывает, несмотря на то, что я не... Ну, как бы, одно следующее дня не зависит исход игры какой-то важный.
Да, в целом растянутость – это, наверное, самая моя большая претензия к вот этому вот сериалу. Есть, как я уже сегодня говорил, есть куча всяких разных сериалов с гораздо меньшим хронометражом, решающим вот ту же самую проблему. Я специально к подкасту пытался найти, собственно, такой сериал или фильм. Ну, я искал сериал, сериалов много, а вот фильм один мне прям очень, как сказать, понравился в плане формата. Он похож несколькими вещами на The Last Dance, кроме хронометража. Он тоже о команде, которая была ничем, а стала всем. Он тоже снят отчасти на деньги. Ну, то есть, этот снят не отчасти, этот снят полностью на деньги, собственно, той самой команды. Вот. Но при этом он длится типа час, он доступен на YouTube, и история та, которую он рассказывает, она всем также известна. Она была в свое время практически так же популярна, как вот этот вот самый первый взлет Chicago Bulls. И я сейчас вспомню, как он называется. Сейчас я записал.
Вверх, наверное.
Да, движение вверх. Нет. Это про футбольный клуб, про британский. Я помню, что они сами называют себя Foxes, но на самом деле они как-то по-другому называются. Сейчас я погуглю.
Ладно, пока ты гуглишь, хотела что еще добавить. Что этот фильм, этот сериал должен был выйти летом 2020 года. Но когда случилась пандемия, всех закрыли дома, в Америке, как и во многих странах, на время прекратились массовые мероприятия, в том числе спортивные, и, видимо, время освободилось у людей, которые занимались продакшеном этого фильма, поэтому выпустили на несколько месяцев раньше, то есть в самый-самый локдаун. Люди, которые привыкли смотреть там бейсбол, баскетбол, как раз там какая-то должна была идти новая серия НБА, но они получили этот сериал, посмотрели его, и он им понравился. Ну, потому что накал все-таки страстей, мяч попадает в цель, еще и герои, кумиры там твоей юности или детства что-то там рассказывают, как все было. Я думаю, что в этом секрет популярности этого сериала в 2020 году.
Наверное, в нем есть какая-то вот эта вот ностальгия по толпам, какому-то общему движению куда-то. И, может быть, действительно есть ностальгия по 90-м. Ну, все-таки 90-е уже Как ни крути, это в ретро, наверное.
Да.
Мне просто странно в это, мне в это не верится. Но
да, Кузей, все время
похоже,
кажется, что 90-е были 10 лет назад, но нет.
Ну нет. Я упоминал о документальном фильме. Он рассказывает о футбольной команде Лестер Сити. Это британский футбольный клуб, который существовал в городе Лестер, небольшом городе, там всего 300 тысяч человек живет. Он играл в высшей лиге, насколько я сразу, если заранее извиняюсь, если что-то не так буду говорить, я не увлекаюсь футболом вообще, тем более там британским футболом, но в этом есть и плюс, потому что я и баскетболом не увлекаюсь, для меня это примерно одинаковое, вот, типа, одинаковый вход во что-то. Вот история такая, что это команда из небольшого города, у нее в сезоне, получается, 14-15 года были проблемы с тем, чтобы она могла, ну, типа, она могла вылететь из вообще вот этой высшей, типа, футбольной лиги британской, пойти, ну, получается, в дивизион пониже. И вот это уже не профессиональный, как бы, не такой профессиональный футбол. Это путь, скорее, к футболу любительскому, вот. Но благодаря действиям своего тренера она все-таки осталась там в высшей лиге. И вот к следующему сезону этого тренера, благодаря которому они остались, убрали, поставили нового тренера-итальянца. Этот ноунейм-клуб, который боролся собственно, за выживание, условно, он выиграл сезон 15-16 года, обыграв Челси, Манчестер Юнайтед, все самые-самые-самые крутые клубы. Он либо с ними играл в ничью, либо обыгрывал, либо там как-то, ну, побеждал их по очкам.
То есть им итальянский тренер помог, я правильно понимаю?
Им итальянский тренер помог.
Не как российской сборной.
Ну, да. Раны еще не зажили. Да, им итальянский тренер помог, и он интересно еще как бы сделал. Они не меняли особо состав. То есть, в отличие от от Chicago Bulls, хочется все время Red Bull сказать, не знаю, ну, от Chicago Bulls, в отличие, там не было истории про то, что вот к ним пришел какой-то молодой гений, и они из-за него начали побеждать. Типа, никакая команда, даешь пас Джордану, он забрасывает, как было в Chicago Bulls. Нет, они, у них были примерно те же футболисты, они чуть усилились, но эти футболисты, благодаря новому тренеру заиграли по-новому. И вот эта вот комбинация из нового тренера и, честно говоря, не очень хорошего состояния других команд в лиге, о чем абсолютно честно говорят вот в этом вот фильме сами, собственно, хозяева клуба. Потому что фильм выложен на официальную страницу этого клуба и был снят как раз после того, как они победили. Фильм называется «Fearless Foxes – Our Story». Если что, на всякий случай, лежит он на канале LCFC, то есть Leicester City Football Club. Посмотрите, он не блещет никакими, какими-то, знаешь, крутыми съемками или, может быть, интересно как-то сюжетно сделан. Нет, он сделан вот абсолютно типа сезон. От начала до конца мы играли с этими, мы играли с теми. Интервью вот в этом матче хорошо себя проявил футболист А, вот с ним интервью, а в этом матче хорошо себя проявил тренер, вот с ним интервью. И вот они вот идут к этой победе, которая действительно, несмотря на, ну, такую скудность в повествовательных техниках, действительно тебе кажется, ну, прям очень важной. Потому что правду, которая там есть, ее не надо как-то приукрашать. И это еще раз возвращает к фильму «Последний танец». Там очень много каких-то вот попыток тебе именно рассказать чуть ли не за кадром, хотя за кадра там нету, там все делается через интервью, и показать важность какого-то момента. И на это может уйти 20-30 минут хронометража. Здесь это просто не нужно. Здесь тебе говорят, а следующим соперником у нас был Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед очень сильная команда, там, как трижды чемпионы. Вот мы с ним там, типа, сыграли там, мы их победили, мы забили им 3 гола, они нам только один. Вау! Показывают эти голы, показывают радующихся болельщиков, радующихся футболиста и интервью о том, что, блин, это была лучшая моя игра, там, вообще большое спасибо команде «Просто тренеров». Все. 10-минутный отрезок. Пошли дальше. Прекрасная история.
Ну, здесь я хотела...
Здесь 3 серии часовых.
Три?
Типа, ну, они же там рассказывают последующие сезоны, в конце концов. Мне кажется, что 3 серии точно.
Ну, Я как раз люблю англичан за то, что, за что большинство людей их недолюбливает. За их жестокость и честность по отношению ко всем вокруг, включая самого себя. То есть если традиционная американская история, чего бы это ни казалось, там, спорта, политики, не знаю, инвалидов, или это «Эй, ты сможешь! Просто старайся, иди к своей мечте, и у тебя все получится!» А англичане такие: «Да блин, ты говна кусок, ну ты видел, у тебя ноги кривые, зубы кривые, ну что ты вообще хочешь?» Но они к себе также относятся. Ну то есть это если взять какого-нибудь английского комика, он супер жестко шутит, но он на себя опускает периодически.
Ну, это как, знаешь, как будто бы он, опуская себя периодически, покупает себе возможность жестко шутить. Есть же такое, правда?
Ну, да, есть.
Вот. В Америке условная политкорректность, она не всегда позволяет делать так. То есть ты можешь про себя что хочешь говорить, это твоя свобода слова. Но дальше, ну, типа, извини, в суд могут подать, например.
А стендапы появились где? Не в Америке ли?
Я не знаю. Я думаю, что в Америке, но я знаю, что и американская, и британская школа стендапа очень сильная. Они разные, но и то действительно чуть ли не столпы стендапов и самые крутые фестивали. Стендап, не знаю, как искусство это можно назвать. Самые такие престижные есть в Америке, есть в Британии. И они абсолютно разные. И рождают, типа, и тот звезд вполне себе параллельно. Где появился стендап, не знаю. Баскетбол, где появился, вот наш вопрос. Если вы... Ну, еще есть одна задача, которую, как я думал, должен решить такой дорогой сериал документальный. Это заставить меня, например, заинтересоваться баскетболом. Все-таки это один из мировых видов спорта. И все-таки для США это один из видов спорта первой величины. То есть американский футбол, даже хоккей там не так популярен, как баскетбол. Звезды баскетбола и зарабатывают значительно больше. И, в принципе, они вот благодаря Майклу Джордану, в числе прочего, стали такими явлениями культуры. Вот, то есть ты типа 90-е – это там Майкл Джексон, Майкл Джордан и, не помню как, Макалей Калкин. Да? Вот ты вот пока... Есть просто фотография знаменитая, там Джордан, Джексон и Калкин. Это вот типа Portrait of 90s. Без него никуда. Баскетбол снят прекрасно в этом фильме. Кадры удивительные не только с голыми мужиками в раздевалках, но и с площадки. Но из-за того, что показывают великолепную игру Джордана постоянно, иногда, когда там говорится о там, других игроках, там, о Пиппине, например, которого я все время забываю, как зовут. Мне
Скотти.
Хочется... Скотти Пиппин, да. Вот. Ты видишь, как они забрасывают один за одним. Великолепные данки, прекрасные полеты, пасы интересные. Потом тебе говорят в конце счет 108-104 в пользу вот противника какого-то, Селтика, например. Да, ты думаешь, блин, ну если они такие гении, и вы прям об этом говорите все, что это была лучшая игра, Джордан,
да, Джордан
заработал
забивал,
49
он там
очков, да, но они все равно проиграли. А типа враги они что, ну, команда соперника. А ее, ну, чтобы вы понимали, не показывают вообще почти ни в одном эпизоде на протяжении 10 серий, очень скупо показывают игру против Чикаго Буллс.
Ну, в основном они сидят уже на кресле сердитые, вспоминают какой-то матч, что вот там на 2 очка нас Джордан обогнал. Все-таки хороший сервец. И все.
Да, и создается, мне как человеку далекому от баскетбола, создается непонятное ощущение. То есть, если он такой гений, и если у вас, ладно, там вначале был только он один гений, может быть, он один тащил команду, я понимаю, первый сезон, да, но они шестикратные чемпионы NBA, и мы проходим все сезоны, у них появляются действительно уже звезды в составе, у них там есть эпизод, ну, не эпизод, а какая-то часть их истории, когда Джордана с ними не было. И также, типа, забивали один за одним, там, тот же Пиппин, еще кто-то. Вообще супер классные. Но они почему-то все равно проигрывают игры, да, проигрывают очень сильно матчи. Мне не хватало вот этой вот борьбы. Я просто, для меня это было... Два разрыва сознания в этом фильме для меня есть. Первое, это вот то, о чем я сейчас сказал, когда тебе показывают великолепную игру одного игрока или одной команды, только ее, а потом ты выясняешь, что они проиграли. Или что это был равный счет, там, 107-106. И второе, это когда они постоянно ездят между 96... 96-м, по-моему, годом. 98-м, последний сезон. Вот у них весь фильм...
Ну, 97-й, 98-й год.
Да, весь сериал. Там это прям даже показано специальной анимацией условной. Ты повествование ездит между 98-м годом, когда Джордан зарабатывает с Чикаго Буллс свой последний титул, и его другой карьерой. 92-м, 93-м, 94-м.
Да даже 84-й там есть.
Да, ну, в самом начале. В общем, постоянно ездит. Вот это вот туда-сюда катание, этот довод без бесконечный, он меня прям довел. Я утомляю. Перестал понимать. Да, не такая большая разница, как между 83-м и 97-м, когда ты можешь просто по внешнему виду игрока понять, что да. Вот он стал на 15 лет старше. Когда разница в год, ты не понимаешь, что произошло. Ты по составу понять не можешь, что произошло, потому что не показывают игру, показывают каких-то определенных отдельных личностей, концентрируясь на них.
Да, них и тех же.
Ну, да, них и тех же. Появился Деннис Родман, и вот он то появился, то он не появился, то тебе показывают там четвертый год, когда его нет, потом тебе отдельно про него рассказывают, потом он в последней игре, потом он не в последней игре. Слава богу, он красит голову в разные цвета. Спасибо ему большое. Ты хотя бы можешь понять примерно, в каком он сезоне. Да. Вот, у него фиолетовый период. Ты такой, вот, отлично. Это вот примерно что-то седьмой год. Где-то так. Приятно. В остальном, ну, на остальных очень сложно смотреть. Поэтому решить задачу влюбить меня в баскетбол или хотя бы в одну баскетбольную команду или показать какую-то красоту игры ни одного игрока, Мичелова, а нескольких. У меня не получилось. Возможно, оговорюсь, это связано с тем, что, возможно, сам баскетбол такой спорт, там, типа, очень важны исполнители. Ну, то есть, важен скилл одного
Я не согласна с тем, что, ну, с объяснением, это такой спорт, что его там сложно показать в документальной съемке. Мне как-то, ну, я убеждена в том, что баскетбол — это командная игра, и если бы нам просто, ну, показали, предположим, 15 минут какого-то матча, ну, знакового, и объяснили бы, что вот в этой ситуации хорошо сыграл Пиппин, в этой ситуации там Кукоч молодец, то я бы была более благодарна создателям этого сериала, потому что для меня просто, как вот если бы я включила на каком-то ночном телеканале баскетбол, посмотрела бы 5 минут и поняла, что я ничего не понимаю, мне скучно. Так и здесь, я посмотрела 10 серий по 50 с лишним минут, и по-прежнему ничего, кроме того, что вот это вот Майкл Джордан, он круто прыгает и может забить с любой точки площадки, ну потому что нам показывают только, как он забивает, я не усвоила оттуда. И еще я хотела сказать, что даже вот то, что Миша несколько раз... Ну, сначала я сказала, потом Миша несколько раз повторил про баскетболистов без майк. Как даже без майк не показали. Так что незачем смотреть вообще этот сериал, если вы не любите баскетбол.
Наверное, да. Наверное, можно сделать такой вывод. Я думаю, что люди, которые баскетбол любят, они, скорее всего, у них может подгореть от такого... Ну, от такой истории, что ты там, типа, человек рассказывает, что это какая-то чушь, непонятно, что происходит, и вообще ты, ну... Ты, типа, ничего не... Ты не шаришь, ты вообще не понимаешь. Я согласен, я действительно не шарю, действительно ничего не понимаю. Еще один пример, который я для себя как-то пытался, ну, вот, представить, который, может быть, объяснил бы мне, почему мне было так скучно смотреть именно этот сериал, а он, ну, всем он понравился. У меня есть свое увлечение относительно спортивное, то, что я люблю смотреть, но это очень нишевая тема. Я люблю смотреть соревнования по доте, по видеоигре Dota. И вот это совершенно точно не просмотр для человека с улицы. То есть баскетбол в 10 раз понятнее, чем дота. Может быть, даже в 100 раз понятнее, потому что тут вообще непонятно, что происходит в видеоигре. Заклинания, какие-то герои на какой-то карте что-то делают. И, соответственно, раз непонятно, что происходит, то и красота игры непонятна тоже. В баскетболе все-таки ты можешь посмотреть на красивый прыжок и... Ну, это просто более очевидно, что он красиво прыгнул, красиво забросил, обманул кого-то, да, там какой-то другой баскетболист улетел. Это там все понятно. И я вполне себе представляю себе картину, когда какая-нибудь моя супруга, условно, я ей говорю: дорогая, давай сейчас посмотрим, давай посмотрим, я тебе сейчас покажу просто хайлайты по Доте. Да, там Санейка там рвет вообще всю команду. Я пару раз смотрела. Это ужасно. Вынужден. Это ужасно скучно и непонятно, что происходит. Но при этом это ну, для людей, интересующихся и увлекающихся, это интересно. Вот. Уберем аспект игры. Игра сложно, ну, понимаемая. Условно, как для человека с улицы сложно понимаемая Дота, допустим, для человека с улицы сложно понимаемый баскетбол. Для меня, ну вот, допустим, да. Оставим только часть фильма, которая про взаимоотношения людей в команде, про сложности там с Майклом Джорданом, не знаю, с журналистами, вот про то, что у него отца убили, да, там, там отдельная серия рассказывает историю, когда у Джордана убили отца, как он это переживал, да, не имеет ни в коем случае отношения к баскетболу, все равно скучно. И вот почему скучно это, мне объяснить значительно сложнее. С баскетболом и с вот этими вот спортивными драмами все понятно. Может быть, просто не мое. Может быть, ну, такое бывает. Но вот с точки зрения драматургии такие сложные моменты. Особенно меня в этом плане прям вот беспокоит серия про отца. Потому что уж что-что, а история про то, что есть главный герой, у него есть отец, с которым он очень близок, и тут этого отца убивают. И сюда можно и было там приплетено и историю расизма в Америке, и отношения сына с отцом, и сложный момент в спортивной карьере. То есть это все такая почва благородная, на которой может вырасти, ну, действительно сильная серия, сильный момент, который хотя бы ком в твоем горле родит, а может быть, ты и слезу пустишь.
А мне нет? Мне вот кажется, что это как раз история про то, что этот сериал делал сам Майкл Джордан. То есть оттуда, мне кажется, ну как бы либо вырезали, либо изначально преподнесли настолько корректно, что даже непонятно, что драматургия убивается. Ну то есть тебе, ну... С одной стороны, много раз, ну, совершенно впрямую говорят, что вот был такой менеджер, показывают его лицо, ты сразу понимаешь, менеджер – говнюк. Ну, то есть, он даже на него смотреть неприятно. Ну, и тебе говорят, вот, у него там был конфликт с тренером, тренера любила команда, и ты такой уже готов сопереживать команде против плохого тренера. Но тут же появляется против какой-то... Против плохого менеджера. Против плохого менеджера, да. Против бездушного менеджера, который готов в угоду наживе, в угоду каких-то своих корыстных интересов убрать красоту спорта и вообще дать команде проиграть. Лишь бы там вот, ну, потом нанять какого-то хорошего специалиста, потому, ну, какого-то хорошего баскетболиста. Но тут же появляется какой-то другой человек, который говорит, нет, ну, Джерри тоже неплохой. Этот менеджер, он как бы, ну, может быть, не все с ним могут, но он же хороший менеджер. Он привел команду
к победе. Да, к 6 титулам, и они, да, все получили. Ну, как бы, нет, ну, слушай, ну, это как раз, это нормальный шаг, это нормальный ход. Почему бы, ну, не показать, что есть...
Но здесь вот все время...
Мнения разные. А почему нет? Вот мнения разные, как раз, мне кажется, нормально показывать. Это как раз, на мой взгляд, это именно плюс сериала, что они пытаются показать разные... Они, знаешь, там еще есть такие эпизоды, когда какой-то игрок записал интервью, и потом это интервью показывают королю, Майклу Джордану. Вот как он, что он говорил насчет этого вот эпизода, что он говорит, я помню, как Майкл в этой игре себя плохо проявил. Он был слаб, а я был силен, вот, и так я типа эпизод, и показывают Майкла. И он такой, ха-ха-ха-ха-ха. Да что это? Ах, он был плох, я был слаб, да я вообще там, это он был слаб. И всегда последнее слово за Джорданом. Ну, потому что это отчасти его сериал.
Всегда последнее слово за Джорданом. Но я тебе еще говорю, что там, вот ты заметил, не было ни одного игрока, которого, например, ну, несправедливо уволили, выбросили из команды, или он сам ушел, потому что ему не нравилось, как Джордан, ну, вот его обзывал.
Был как раз Пиппин, которого мало платили. И,
слушай, ну, это как бы была самая такая история. То есть человек, который, ну, в смысле, игрок в команде, который был правой рукой Майкла Джордана, про которого в сериале там 10 раз говорят, что он там был недооценен, и вот ему там менеджер недоплачивал, мог бы зарабатывать в 5 раз больше. Это самая высшая точка истории несправедливости, которая есть в этом сериале. Ну ведь кого-то могли вышвырнуть после того, как он ногу
Слушай, так
сломал.
может быть, так и было на самом деле. Мы все-таки говорим про документальную, ну, про документальный фильм. Возможно, так и было. Возможно, действительно была самая, вот, самая сложная ситуация в команде за все время. Ну, возможно, так и есть. Тут я не могу, ну, я не могу претензию в этом плане какую-то предъявить сериалу, разве что это, может быть, было бы показано не так, ну, скажем, сильно. Но это, опять же, ну, ситуация, конечно, непростая, да, но все-таки надо быть достаточно талантливым режиссером, чтобы вот такую ситуацию показать так, чтобы ты сопереживал игроку. Не надо быть особо талантливым режиссером, чтобы показать такую ситуацию, когда у человека отец умер, ты ему сопереживаешь.
Но вот все я равно... что-то не очень сопереживала.
Я тоже не очень сопереживал. В этом моя претензия. Я пытаюсь понять, почему мне было скучно смотреть сериал, у которого 9 баллов из 10. Почему он офигеть какой, как принят многими людьми, а мне он не понравился. Я понять этого до конца не могу. Съемки очень качественные. К монтажу, к звуку никаких претензий нет.
Музыка отличная.
Музыка отличная. А, я сначала думал, что, ну, тема, наверное, просто вот, ну, мне баскетбол скучен. Я там, типа, ну, как бы старался, но не получается. Но там он не весь состоит из баскетбола. Мне кажется, что ты очень правильную вещь сказала. Это слишком вылизанный продукт. Это как iPhone. Он всем нравится, он дофига у кого есть. Сложно спорить, что это лучший какой-то там телефон по там продажам за все время. Но в этом и его минус. Он, ну, не за что зацепиться. Нет какого-то вот такого момента, который бы тебя бы, который бы отделял этот продукт от чего-то, ну вот, есть пример абсолютно недавний, очень странный, но очень, ну, в этом плане, как мне кажется, подходящий. Я сейчас смотрю «Клаксонс Фарм», тебя тоже заставляю, в числе прочего. Это
заставляю, сейчас с удовольствием смотрю.
Новый, относительно новый проект Amazon Prime с Кларксоном. Суть в том, что Джереми Кларксон, бывший ведущий «Топ Гир» и нынешний ведущий «Грантура», на своей собственной ферме пытается быть фермером. Очень смешно и неуклюже. И во второй серии он, или, может быть, в третьей, ну, не помню, он разводит овец. И всю, значит, какую-то там серию, у него есть с этими овцами проблемы, в результате появляются 3 овцы, которые не могут, так сказать, размножаться, и ему говорят, что, ну, как бы, ну, что сделать с этими овцами? Ну, наверное, их надо отвезти, собственно, что обычно делают с овечками, ла-ла-ла. И он, как бы, вот, сопереживает, а это Амазон, ну, то есть, это американское какое-то, ну, шоу американское, и он, как бы, сопереживает. И все-таки он их вот везет. И я сижу и думаю, блин, сейчас, наверное, он их выпустят в какое-нибудь поле, да, что-то
ну, произойдет. Ну, да, потому что он сидит в машине, оглядывается, да. Типа, не забрать ли их назад.
Ты ждешь, ну, вот этот момент сейчас должен быть. И он их привозит все-таки на бойню и отдает этих овечек. И пока он заполняет бумаги, этих овечек уже того этого. И он такой, он потерянный, ходит, как это, как так быстро, как это произошло, все здорово. Я думаю, ну ладно, ну то есть странновато для американского шоу, что их забили. Но окей, он же ходит потерянный, он же такой типа, ему же плохо, мы же видим, что ему плохо.
Да, там еще грустная музыка.
Да, грустная музыка, я думаю, ну вот они так развернули, ну хорошо, типа окей, я готов. И серия заканчивается, как горит огонь в камине. Сидит Кларксон с тарелкой с рагу, ест это рагу мясное. Я думаю, ну, типа, намек, что американское шоу. А он не просто ест, он говорит, вы знаете, я думал, что мне будет сложно их есть. Но нет. И серия заканчивается. И я такой, вот это да, вот это да, вот это они молодцы. Вот этого мне не хватало. Слишком вылизан. Ну, блин, это делал
шоу. Здесь сглажены все углы.
Да. Да, сглажены все углы. И
все этого... конфликты как бы такие. Человек вот только вот готов сказать про кого-то крепкое словцо, и он как бы такой заминает это.
Ну да, но как будто, вот, знаешь, конфликт нужен просто для того, чтобы был хоть какой-то сюжет, иначе ну вообще ничего нету.
Да.
Но он очень вот очень аккуратный, политкорректный, да, и эти прекрасные чернокожие мужчины в дорогих костюмах сидят и прекрасно разговаривают.
Как они играли в гольф и надрали друг другу задницу.
Да, да, как они играли в да, да. Да, в общем, наверное, совершенно точно смотреть фанатам из-за каких-то съемок уникальных, и баскетбола вообще, и NBA в частности, Наверное, тем, кто любит просто спортивные документалки, тоже надо посмотреть, потому что события, и мимо него пройти нельзя. В остальном, ребят, 10 часов. Вот если первая серия не зашла, ну, можно посмотреть вторую. Если вы и после второй серии тоже не, ну, понимаете, что скучно, лучше до конца не досматривать. Ничего нового и там качественно другого вы не получите.
Я согласна с тобой полностью.
Ладно, спасибо, что послушали наш подкаст. Это была Лень и Рифеншталь. Услышимся еще. Давайте, пока.
Пока.